Друзья, приветствую, это чисто конкретная политика, как всегда подводим итоги недели, пытаемся разобраться, чего ждать в ближайшее время вместе с политологом Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, рад вас приветствовать.
Добрый день всем, добрый день, Дмитрий.
Ну что, неделя была насыщенная, но предлагаю начать с того, что произошло совсем недавно. Лидер Казахстана Токаев Касым Жомарт Кемелевич вдруг сказал про войну в Украине на встрече с Владимиром Путиным, и сказал он как будто не то, что от него ждал Путин. Впрочем, позиция казахстанского лидера тут довольно последовательная, я процитирую. «Молодые люди гибнут, и все это нужно останавливать, поскольку происходящее, по моему глубокому убеждению, играет на руку и в радость противникам как России, так и украинского государства». Конец цитаты. Владимир Борисович, почему Токаев это сказал? Зачем?
Ну, почему, понятно, потому что война России и Украины начинает затрагивать напрямую интересы Казахстана. Удары украинцев по транспортной логистике в Черном и Азовском морях практически блокируют, в том числе и экспорт казахской нефти, поэтому, в общем, это все начинает сказываться на всех, понимаете? Страдает не только Украина и Россия, но страдают и все, кто рядом. То есть, если ты живешь в доме, где два соседа постоянно дерутся друг с другом, то проход по лестничной площадке к своей квартире тоже затруднен. Понимаете? Поэтому почему сказал, тут понятно. А почему отважился сказать, это менее понятно, потому что, в принципе, для восточной дипломатии не характерно публичное высказывание. То есть понятно, что у него был 1001 способ сказать Путину лично то, что он считает нужным. И вот причина, по которой он сделал это публично, а не лично, это, пожалуй, то, что следует обсуждать. То есть, по сути, вот я сейчас рассуждаю вслух, думаю, что это акт такого дистанцирования. Потому что лично Путину он может говорить о том, что и замораживать пора, и отмораживать пора. И Путину это все как с гуся вода. А вот когда Путину публично это высказывают, и не со стороны недружественных государств, от которых можно всякого свинства ожидать, а со стороны одного из самых значимых союзников России на сегодняшний момент. И я думаю, что, по сути, убери Казахстан, ну, собственно, что останется? Россия-Беларусь, ну, там специфические отношения такого полупоглощения, это уже даже и не союзник, это как бы удав хотел съесть кролика, кролик застрял на полпути ни туда и ни сюда. Это немного о другом. А вот Казахстан, убери Казахстан, и нет никакого евразийского пространства, нет никакого АДКБ. В общем, это такая получается, потому что ну, Армения тоже отпала, получается бессмысленная вся имитация великой державности. И вот услышать это от союзника публично, это довольно серьезно. То есть повод, понятно, Казахстану это становится накладно. А причины, по которым сказано, недружественные, потому что если были бы дружественные, то было бы сказано тихо. А что сказано? А сказано тоже пара неприятных вещей. То есть пара неприятных вещей, потому что обозначены две главные позиции, по которым взгляды Казахстана и России не совпадают. И причем я уверен, что на вторую позицию там все обратили внимание, растиражировали ее в прессе уже, это касается заморозки. А вот первая позиция, она принципиальная. Он говорит, мы с самого начала смотрели на этот конфликт как на межгосударственный, а не на гражданскую войну. То есть это полностью сразу же отправляет в Шрёдер, не к Шрёдеру, а в Шрёдер, весь путинский нарратив о братских народах, о гражданской войне, о защите. То есть он сразу обозначает, что одно государство воюет с другим государством. За что воюет, он тоже говорит, не понимаем, за что воюет. То есть он как бы всю вот эту логику на нас как бы напали, и мы вынуждены ответить, тоже отрицает. То есть самое первое, что бросается в глаза, что он так походя, он концептуально отбрасывает все то, что российская пропаганда десятилетиями нарабатывала, понимаете, весь этот капитал. А второе, то есть отбросил это и сказал, что это приравняв, по сути, российско-украинскую войну к армяно-азербайджанской войне, он де-факто ее приравнял, он говорит, ну, как бы, жизнь показывает, что войны заканчиваются заморозкой. То есть дальше он становится на позицию человека, который прямо противоречит стратегической позиции. Вот это действительно стратегическая позиция России о том, что не может быть никакого перемирия без того, чтобы откешиться. Это такой нормальный бандитский подход. То есть мы должны капитализировать свои вложения в эту войну. И мы не прекратим, пока мы хоть что-то не получим в виде какого-то соглашения, по которому такого типа 19 века, потому что Россия живет 19 веком сегодня, вот это земля наша, а это не наша, а вот тут мы делим, а вот это все согласились пахане. То есть, в принципе, то, к чему Россия стремится подсознательно, это сходняк мировой. То есть Россия хочет, чтобы на мировом сходнике кого-то раскороновали, кого-то короновали и признали, что вот этот рынок наш, этот не наш, и чтобы все кровью вписались. Это вот вторая позиция, которую он довольно сильно подрезал, потому что он говорит нет. И третья позиция, она тоже малозаметная в публике, но она важная. Он, по сути, говорит о том, что ну, нечего цепляться за Анкоридж, это уже вот все было, ушло, вы там проявили гибкость, так проявили второй раз, давайте отползайте в формат вторых стамбульских переговоров. Вот это довольно серьезное заявление, но парадокс этого заявления состоит в следующем, что эта сцена называется «Мальчик и голый король». То есть, по сути, скажем так, Токаев, будучи ну, относительно независимым, он все-таки относительно независимый, ну, я сразу никого не обижаю, потому что в этом прекрасном мире мы все друг от друга зависим. И, как жизнь показала, Америка зависит от Китая точно так же, как Китай зависит от Америки. То есть в этом смысле никто не является абсолютно независимым. У Казахстана есть много вопросов, мы видели это во время тех событий, которые, собственно, привели Токаева к власти, что бывают моменты, когда эта зависимость Казахстана от России, она проявляется. И в то же время все-таки это достаточная независимость, над ней Казахстан много работает, выстраивая очень разумно. Вообще, мне симпатичны лидеры Казахстана постсоветские, даже вне зависимости от того, что они взаимоисключают, может быть, друг друга, я считаю, что Казахстану довольно серьезно повезло с Назарбаевым, и поразительным образом мне симпатичен Токаев после Назарбаева, несмотря на весь там внутренний конфликт элит. Так он выстраивает грамотную позицию равноудаленности, то есть выстраивает в качестве страховки отношения с Китаем, чтобы страховаться от России, отношения с Америкой и Европой, чтобы страховаться от Китая и России вместе взятых. То есть этим он себе автономию некую обеспечил. Так вот, заканчивая мысль, он сказал все то, что хотел сказать практически каждый второй представитель кремлевской элиты или русской бизнес-элиты. Но, знаете, все, что вы хотели сказать о войне, но боялись спросить у Путина. Так будет называться следующий фильм Вуди Аллена. Так вот, все это сказал, собственно говоря, в конечном счете Токаев.
Можно ли констатировать, что шелковый путь параллельного импорта, который проходит через степи, через горы Казахстана, потерял свою привлекательность?
Нет, я думаю, наоборот, Токаев чувствует значимость для России этого шелкового пути. Но там вы говорите почему-то о шелковом пути, все представляют какие-то тюки полупроводников, которые туда на верблюдах через пустыню идут. А в общем, сейчас мы живем в новом мире, я думаю, что там Крипто-шелковый путь и вообще все то, что касается финансов, гораздо более важно для России, понимаете? И поэтому нет, ничего это не потеряло значения, и именно поэтому Токаев рискует сказать чуть больше, чем от него ожидали. Я очень долго всматривался в Путина, я посмотрел раза три или четыре, пытаясь понять, это инсценировка или нет. И надо отдать должное Путину, у него каменное лицо, так кто бы что ни говорил, вот мое впечатление, что сказать, какие у него были эмоции на самом деле, практически невозможно. Мне показалось, что это не было согласовано. Мне показалось, что это не было согласовано. Возможно, разведка работает, он понимал, что что-то подобное произойдет, но масштаба не представлял, и реакция его показывает, что он захотел замести это под ковер.
Давайте поговорим про Анкоридж, который вы уже упомянули, сказав, что Россия была готова показать там гибкость, и вот сейчас требуется второй момент, когда она должна тоже показать гибкость. Я хотел вас поинтересоваться, а в чем гибкость? И на этом фоне обсудить тоже и переговоры Рубио с Лавровым, которые на этой неделе прошли в Маниле. 35 минут беседовали главы дипломатических ведомств. По итогам, как-то ни странно, российская сторона комментировала больше, Рубио меньше. Но всего 35 минут, и глава Госдепа сказал, что переговоры в Анкоридже оказались малоэффективными. А я, вы знаете, что, обратите внимание на что? Год, практически год уже Анкориджем.
Смотрите, что такое гибкость, каждый оценит по-своему. То, что Кремль оценивает как супергибкость, украинцы считают, типа, что поменялось. Но если говорить с каких-то таких равноудаленных позиций, то, по сути, Трамп и Путин говорили о том, что первоначально заявленное цели СВО недостижимы. Вот главная гибкость России в Анкоридже состояла в том, что, по сути, Путин признал, что бы там ни говорила пресса, первоначально заявленные цели СВО недостижимыми и согласился довольствоваться малым. То есть Анкоридж – это конец демилитаризации Украины, это конец денацификации Украины, так называемый, это конец, в конце концов, даже и дело доходило до десатанизации. И это отказ от амбиции, по крайней мере, на словах, или, по крайней мере, от амбиции военным путем достигнуть контроля над всей Украиной. Вот это то, что можно отнести к некой гибкости Путина в Анкоридже. Дальше, на тот момент существовала довольно сильная асимметрия в войне, потому что Россия могла делать на территории Украины все, что хотела, а Украина не могла делать на территории России практически ничего серьезного. То есть вот на момент Анкоридж год назад была другая ситуация. И в той ситуации администрация Трампа, она имела некую парадигму, которая называлась «У Украины нету карт». Вот назовем это так, то есть мем такой, у вас нет карт. И исходя из этого нету карт, они торговались. И они торговались и пришли к тому, что они как бы повторяют историю раздела Польши 19 века, но на Украине. Они как бы без Украины поговорили, как лучше ее поделить. И Путин сначала вроде поступил разумно, ограничил свои как бы притязания Крымом, Донецкой и Луганской областями, мол, типа остальное даже отдам. Мне, конечно, трудно себе представить, как он отдаст там тот кусок земли, который связывает Донецкую область с Крымом, потому что жизнь показала, что Крым не очень жизнеспособен без этого куска земли. Вот вроде как пообещал, получается. И все было бы хорошо. И спрашивается, почему они тогда такие из Анкориджа вышли с недовольными физиономиями, да? А потому что они вышли с недовольной физиономией, обеда не было. Потому что напоследок он сказал, да, а еще вот я хочу, чтобы они добровольно отдали весь Донбасс. И с самого начала стало понятно, что это требование, которое взрывает всю конструкцию. Понимаете, то есть мы вам приготовили, знаете, изумительный коктейль. Ром, русская водка, много-много апельсинового сока. И знаете, наша личная, вот чисто русская специфика, мы положили каких-то там капельку, 1 миллиграмм полония. А в принципе хороший коктейль, понимаете? Можно пить. Поэтому вот в конечном счете было положено вот эта капелька отравы, которая уничтожала весь анкоридж. А дальше интерпретации начались, потому что Россия сказала, ну, американцы нам предложили, мы на все согласились. Но забывал добавить, что мы выкатили вот это невыполнимое совершенно условие, которое рушит всю конструкцию. Но тогда американцы исходили из неких реалий тогда на Земле и в дипломатических отношениях, и вроде даже пытались, мы видели, что полгода основной тренд был, американская администрация ломала Зеленского и Европу на то, чтобы они эти условия приняли. Но оказалось, что Европа вывернулась, проявила себя как субъект, взяла на себя финансовые расходы на поддержку Украины, сформировала, по сути, абсолютно новый альянс и сняла вот эти вот красные ограничительные линии по предоставлению Украины технологий, позволяющие ей создавать оружие, способное, как мы теперь видим, долетать и до Тюмени, и до Екатеринбурга, и так далее. И вот эта ситуация сейчас изменилась. Поэтому получается, что, по сути, и это главное, что отфиксировала встреча Рубия и Лаврова, Анкоридж умер в старом формате. Анкоридж умер, потому что умерла та реальность, та асимметрия, которая была на момент тех переговоров. То есть, если тогда у Украины не было колоды карт, то сейчас она эту колоду карт заняла у Европы. Понимаете, играет заемными, но играет. Карты есть. И поэтому нужна какая-то другая формула. Позиция Америки до сих пор не совпадает с позицией европейской, потому что Европа считает, что колода карт состоит из одних козырей, которые она дала Украине, и поэтому никаких других условий, кроме первоначальных условий заморозка конфликта по линии фронта, а там дальше либо шах сдохнет, либо и шах, и мы знаем, кто из них шах, а кто и шах. Поэтому вот эта вот позиция Америки, на мой взгляд, я слушал интервью Рубия, не разделяется, но они считают, что сейчас нужно искать какую-то уже другую формулу. Другую формулу для Анкориджа, та, которая есть, вот с этим требованием Путина освободить Донбасс, она не работает. Говорит, освободить Донбасс, ну, освобождай. Поэтому пока будет два варианта. То есть это поиск новой формулы Анкориджа, если таковая будет. И, по сути, это нас возвращает такая, собственно, об этом и говорит. Либо война будет продолжаться. И Путин будет пытаться захватить силой Донбасс. Но цена этого вопроса вырастет для него на порядке. Потому что он будет вести другую войну, как сказал Песков, уже настоящую войну. И вот потянет ли российская экономика такую войну или нет, это вопрос открытый. Это только, как говорил Ленин, практика, критерий истины. Поживем, увидим.
Владимир Борисович, ну тут Киев добавил еще небольшой ингредиент в этот коктейль «Аляска Айс-Ти», приправив его лесными дикими ягодами. Мы с вами на той неделе это обсуждали, вы сказали, что это воспоминание о будущем. Давайте поговорим о том, как эта неделя изменила войну, изменила положение дел. Действительно, продолжаются удары по складам Wildberries. Мы видим и многочисленные видео продавцов, селлеров, да, мы знаем теперь подробности того, как существует эта организация, что там очень много людей, интересов людей из администрации президента, тот же Вайна, я, кстати, запомнил, где там ударение надо ставить, тот же Громов, куратор российской пропаганды. Я бы вас попросил, наверное, оценить эффект от этих ударов, базируясь вот на минувшей неделе.
Я сначала думал разделить эти вопросы, но мы знаем, что у нас есть вопрос зрителя по моей позиции, и есть очень большое недопонимание этой позиции, но причем такое зловредное недопонимание, потому что все понимают, но очень многим людям, которые предпочитают заниматься не как бы изучением предмета, а пропагандой, эта позиция выгодно недопонимать. То есть давайте разделим два момента. Первый момент оправданность и там легитимность этих ударов. И второе – это выравнивание метода ведения войны. То есть начнем с того, что вообще эту войну начала Россия. Так сказать, надо было считать на 2, на 3, на 4, на 5 ходов вперед, но это кто же в России считает дальше, чем на авось. А во-вторых, собственно, Россия уже на следующем этапе войны пошла по линии террора против гражданской экономической инфраструктуры Украины, проводя так называемую операцию по принуждению к миру.
Владимир Борисович, прошу прощения, может быть, я вопрос зрителя тогда зачитаю,
Давайте,
чтобы
да. Наверное, это разумно, потому что
было
они как бы...
понятно, о чем речь.
Нет, да.
Договорились. Это вопрос от Виталия из Киева. Он ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС и участник Киевской самообороны начала войны. Итак, прочитал фазы симметрии террора, где вы фактически ставите знак равенства между террористическим нападением на Ахмаддит и уничтожением законной цели в виде Wildberries, на которой хранились военные товары и товары двойного значения, которые являются значимыми узлами подсанкционной контрабанды. Это детали производства ракет и дронов. Далеко не уверен, что европейским политикам придется объясняться со своими избирателями по поводу ударов по подобным целям. А если вы считаете это терроризмом, тогда почему вы раньше не называли актом терроризма против российских автомобилей, атаки на НПЗ и так далее? А легче всего дотянуться до школ и родильных домов. Мардан утверждает, что сегодняшние дети Украины самая большая угроза для безопасности России. Буду очень признателен, если Еловский рискнет озвучить этот вопрос. Но вот мы заранее договорились, что этот вопрос обязательно будет.
Слушайте, давайте сейчас вынесем за скобки удар по Ахмадету, потому что ну, для этого надо понять, действительно ли они сознательно били по Ахмадету. Ну, тут такая как бы незадача, Виталий его зовут, да?
Да.
Такая незадача, что вот соседняя дверь от Ахмадета – это дверь моей школы, мой дом за Ахмадетом, в Ахмадете меня несколько раз оперировали, ну, как бы я там ориентируюсь на местность, то есть не словно свалился. Поэтому давайте так, соседнее здание с Ахмадетом – это управление авиацией гражданской. В 500 метрах в одну сторону от Ахмадета – это штаб бывшей Киевского военного округа. Сейчас я так понимаю, что там находится генеральный штаб, ну, в общем, как бы традиционно. За Ахмадетом находится сразу рядом несколько военных заводов. Понимаете, понять, били ли они по Ахмадеду, или у них руки растут не оттуда, это, ну, конечно, вопрос, который должен будет выяснять трибунал после всего. Ошибки бывают с обеих сторон. Понимаете, ошибки бывают с обеих сторон. Мы видели, что и украинские ракеты попадают иногда не туда, куда целится, а часто иногда попадают и, собственно, даже по своим объектам. Бывает и такое. Война есть война, здесь как бы это никого не оправдывает, ну просто там реально вокзал, штаб, завод и управление гражданской авиацией, все это находится в пределах 500 метров. А дальше. Никогда в жизни я никого не приравнивал. Две позиции надо понять четко. В любой войне, в любых зверствах на войне, с какой бы стороны они ни проявлялись, виноват всегда тот, кто ее развязал. В этой войне Россия агрессор, и не просто она начала, то есть она как бы с ускорением увеличивала градус жестокости этой войны. То есть Россия вторглась, Россия открывала все новые и новые как бы возможности, начало бить по энергообъектам, начало бить по местам массового скопления людей, начало бить по инфраструктуре. Вот мне сейчас пишут из Украины, рассказывают мои друзья о том, что идет просто сознательное уничтожение там новой почты, идет удары по всем ее отделениям. То есть является ли это достаточным основанием для того, чтобы Украина отвечала симметрично? 100%. Означает ли это, что если Украина будет отвечать симметрично, то мы ее приравняли к России? Нет, потому что одни начали, другие отвечают. И ты имеешь право отвечать всем тем и даже большим. То есть, если тебя напали, ты защищаешься так, как можешь. Не ты нападал. То есть, вот этот вопрос, он никем не ставится под сомнение, а всем очень хочется сказать, вот, ну, да, но это не отменяет того, что обе стороны давление на гражданское население теперь выбрали методом ведения войны. Украина сделала это ответно и вынужденно. Она, то есть разделяем вопрос. В своем ли Украина праве? Да, безусловно, в своем праве. Легитимны ли это цели? Да, любые цели легитимны, честно говоря. Там есть вопрос о военных преступлениях, но я тут с обеих сторон. Какие военные преступления в условиях тотальной войны? Ребята, тотальная война, в этом особенность этого года, вот перехода с 25 на 26, мы перешли к тотальной войне. Все, вот все как бы странности этой войны закончились. То есть дальше означает, а дальше следующий вопрос, насколько это целесообразно и что это по своей природе. То есть по своей природе сейчас идут взаимные акты террора против гражданского населения и против гражданской инфраструктуры. То есть война выровнялась в этом вопросе. Вам непонятно? Приведу пример. У нас есть два символа террора во Второй мировой войне. Это британский Ковентри и немецкий Дрезден. А для сравнения, Ковентри случился в самом начале войны в 1941 году, когда Германия проводила политику военного террора против гражданского населения Британии с целью сломать британский дух. Так пишут все как бы, исторические учебники. А Дрезденская операция формально была актом уничтожения крупнейшего, очень важного логистического центра, но она уже случилась практически на самом исходе войны. Трудно сказать, насколько она была оправдана. Значит, в Ковентри погибло при бомбардировке 550 человек. В Дрездене при бомбардировке погибло по самым минимальным расчетам 25 тысяч. Есть более расчет, но такие скромные 25 тысяч. Рассматривают ли сегодня бомбардировки Дрездена как однозначные? Нет, не рассматривают. Пусть считают, что они были там диспропорциональные, что вот этот удар по логистике скорее был оправданием, а целью было именно, в общем, ответ гражданскому населению немцев за все, что они делали. А осуждает ли кто-то американские войска за нанесение удара? Нет, нигде. То есть символом жестокости войны стал Ковентри. А Дрезден вошел в историю как та тяжелая плата, которую Германия заплатила. Но означает ли это, что удар по Дрездену не был ударом, прежде всего, по гражданскому населению с целью, ну, в общем, произведения психологического эффекта для того, чтобы сломить сопротивление немцев на последнем этапе? Нет, не означает. Поэтому, к сожалению, жизнь сложнее, чем пропагандистские схемы. То есть вы меня призываете, чтобы я в условиях войны занял позицию и говорил штампами? Нет, я не буду. При этом я акцентирую очень четко, праве могут, но это не меняет того, что война стала симметричной, и обе стороны сейчас, не стесняясь, наносят удары по гражданской инфраструктуре там, где могут, где считают это наиболее болезненно. Вот украинцы определили сейчас для себя две болевые точки, очень удачно. Это НПЗ и ритейл, и эти болевые точки сейчас будут разминать. Вот, собственно говоря, весь ответ на вопрос.
Борисович, коротко, вот у меня сейчас мысль появилась такая. А могло ли так статься, что Такаев стал неким выразителем общего недовольства среднеазиатских республик бывшего Советского Союза, чьи граждане в основном являются жертвами атак по Wildberries, потому что именно они работают на складах?
Нет, я думаю, что это вряд ли приняло вот такой вопрос. То есть для меня все-таки достаточным основанием являются логистические проблемы с транспортировкой нефти из Центральной Азии через российскую трубопроводную систему и порты. Что касается граждан, ну там есть так много поводов, честно говоря, без ударов по Wildberries правительствам центрально-азиатских стран задуматься о защите своих граждан, прежде всего от русского нацизма, который развивается, будь здоров, как, и от всей этой политики антимигрантской, совершенно непонятной. То есть я ее и в Европе-то до конца не очень понимаю, а уже в России, которая страдает от демографического глубочайшего кризиса, я вообще не могу понять, что происходит. То есть там эти удары по Wildberries настолько минимально добавляют красок и без того очень черную картину, что вряд ли это могло быть поводом.
Я так плотно идем, что я даже забыл про минутку конферанса. Друзья, спасибо, что вы нас смотрите. Будьте любезны, лайк, подписка, комментарий, это триада, которая нам очень сильно помогает. Здорово, что мы вместе еще раз. Спасибо вам большое. Ну, давайте, наверное, к вопросам зрителей перейдем. Их много, они интересные. Я их принимаю в своем телеграм-канале. Обычно по пятницам бывает пост сбора. Наша постоянная зрительница Екатерина из Пскова спрашивает, почему терпят украинцы гражданские? Понять можно. А что может заставить россиян безропотно сидеть зимой без света и тепла?
Два фактора. Инстинкт и пропаганда. У Прошуревихи, которая мне всегда очень нравилась и очень популярно описывала вот состояние русского народа в экстремальных условиях там революции и войн, есть статья Муравьева, она называется «Рев племени». Вот «Рев племени» – это очень серьезная штука, ее исследовали западные социологи и психологи, которые занимались вопросами цивилизации. То есть в моменты опасности в человеке срабатывает зачастую биологическое начало быстрее, чем срабатывает социальное. Происходит тот же эффект, который происходит там в стае антилоп, которая в момент нападения там льва, их появления вот даже рядом, она группируется вокруг своего вожака в такую плотную группу, начинает жить как один организм, такой истеричный. А проблема состоит в том, что в России Путину и Кремлю удалось достичь довольно сильного психологического эффекта, но, к сожалению, не уникального, потому что именно этого эффекта, например, достиг Геббельс и Гитлер в нацистской Германии. Если мы почитаем все серьезные мемуары, то в Германии никто не считал, что Германия страна агрессора, что она на кого-то напала. Вот даже Ремарка там, почитайте, не говорю уже о Райхе там. То есть основной тренд это то, что весь мир был против нас, мы бедные несчастные сидели, нас давили и раздавили, и мы вынуждены были ответить на эту агрессию. Мы вынуждены были ответить. То есть в этом смысле на самом деле вообще ничего уникального в подаче войны в России на сегодняшнем этапе нет. То есть мир ополчился против нас, нас сжимали, и мы вынуждены были ответить на эту агрессию. Но я сейчас подумал, вообще что тут весь уникально, мы сейчас почитаем иранскую пропаганду, и, собственно говоря, ну, сейчас понятно, что Америка уже вмешалась, но до этих событий, когда Иран руководил всеми этими прокси и всеми событиями и в Газе, и в Ливане, и на Красном море, в Йемене и везде. Ну, то есть мы защищаемся. Ни один агрессор никогда не сказал, что ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Все агрессии начинаются с того, что съесть хотели именно меня. Зайца хотели задрать волка, и волк вынужден был перейти к необходимой обороне. Поэтому население воспринимает случившееся как нападение на Россию, при этом связывает это с Версальским синдромом из 90-х. То есть как бы нас не просто обидели, нас исторически обижали, как-то нас кинули. Поэтому, то есть первый момент – инстинкт, что на нас нападают. И второе – это, в общем, некий такой страх возмездия подсознательный. То есть люди боятся проиграть. И это тут уже никакой пропаганды не надо, это как бы фрейд. При всем при том, вот начали и начали, и уже надо продолжать. Вот такой тезис был популярен еще даже в первые там, полгода войны он появился, когда поняли, что не туда влезли и незачем было, но вот, ну, начали, надо заканчивать. Да. Почему? Потому что если не закончим, значит, все, мы проиграем, вот тогда точно нас расчленят, как немцев, а этого все боятся, в конечном счете. Я думаю, что мотивация эти достаточно серьезная. То есть, вот это главный мой вопрос был, возвращаясь к Валбересу. У меня же нет вопроса о легитимности, у меня есть вопрос о целесообразности. Вот вызовет ли это абсолютно те реакции, которые, на которые, в общем-то, рассчитывается, или вызовет прямо противоположные реакции? Это вот вопрос.
Владимир Борисович, ну, ваше интервью с Алексеем Алексеевичем дало тоже пищу для размышлений и наших зрителей.
Рад.
Поэтому несколько вопросов, такой блок даже, да, который касается вашей предыдущей беседы. Сколько там частей будет, во-первых? Это я от себя спрашиваю.
Ну, еще две. Еще две.
Ага, хорошо. Ну, тогда, может быть, сейчас тизер какой-то будет еще следующих частей. Ольга из Москвы спрашивает. В беседе с Венедиктовым вы говорили, что Путин – это ответ на запрос общества в конце 90-х. Лидер, едущий на волне ресентимента, появился бы в любом случае. А как бы вы описали запрос общества сейчас, на 27-м году этого правления? Он сдвинулся в какую-то сторону?
Слушайте, вы знаете, вот я этот вопрос прочитал, и мне очень хотелось быть бы сейчас страшно умным и сыграть в эту русскую рулетку, сказать, какой будет запрос, и угадать. Но если бы я сейчас что-то подобное сказал, я либо соврал, либо был бы гением. Но я не гений. А врать тоже не хочу. Я мучительно размышляю над тем, какой сейчас формируется общественный запрос. И пока это очень трудно угадать, потому что очень часто мы крепки задним умом, и мы понимаем, что да, вот именно на это был запрос, тогда, когда уже все свершилось, и все карты, пасьянс лег на столе, раскрыты, и, господи, ничего другого быть не могло. А пока идет формирование запроса, то настолько разноправные тенденции, что сказать трудно. Поэтому я вот ответственности сказать, что вот я знаю, запрос на это нет. Мне кажется, что сейчас формируется запрос на деэскалацию. Мне кажется, что вот осторожно, что можно сказать, что общество не приняло концепцию Отечественной войны. То есть мы видели это по первому заходу в 22-м году осенью и весной, когда там Охлобыстин кричал «Гойда» и рвал рубашку у себя на груди. И общество не приняло тогда этой концепции, и власти пришлось отъехать и продолжать эту войну как коммерческое мероприятие. И она вот до сегодняшнего дня продолжалась как коммерческое мероприятие, по сути, как такой эксперимент большого такого Black Waters. Воюем за деньги, воюем, потому что не видим другого выхода для себя личного. И вообще-то все носит характер колониальной войны, ну просто Индия не за океаном. А Сейчас то же самое проходит очень серьезное испытание. Вторая попытка представить это как войну отечественную, как войну экзистенциальную. Их, да, вот эти вот удары сейчас, которые пошли, они на самом деле, ну, в чем-то мешают, а в чем-то помогают. Понимаете, они помогают представить это. Вот теперь вы видите, что происходит, да? То есть есть же обратная сторона, они носят мобилизационный характер, эти удары. Но, тем не менее, не похоже, чтобы это заходило. То есть, с моей точки зрения, постепенно растет запрос на деэскалацию. Общество, в общем, на самом деле оказалось, что оно готово воевать только когда война напоминает компьютерную игру. То есть, с одной стороны, там многие цели, ценности Путина, которые привели к этой войне, общество продолжает разделять, но при этом не готово доходить до таких крайностей маразма в их реализации. Вот мне кажется, что этот запрос зреет.
Хорошо, еще вопрос про ресентимент от Елены. Вы говорили ну, я от себя напомню про то, что, значит, одно из главенствующих мыслей и идей там конца 90-х, начала нулевых в российском обществе был вот этот ресентимент, Версальский синдром. И Елена спрашивает, не кажется ли вам, что ресентимент был создан пропагандой, чтобы перевести стрелки от новых богатых на Запад и Украину?
Да нет, мне не кажется. Так я же там не на Луне был, и несчастье для себя не в эмиграции. Вот тогда бы я с удовольствием хотел бы 90-е годы в эмиграции, Господи. Это не мое было время в России, должен признаться. Слушайте, я смотрел на ситуацию на Балканах. Я никогда не был ни русским националистом, ни славянофилом, упаси Господи. Но для меня было совершенно очевидно, что баланс сил, который сдерживал мнение Запада, ну, Запад своих действий, он разрушен, что Запад принимает решения, которые, с моей точки зрения, и тогда были ошибочны, и сейчас я их считаю ошибочными. В этом смысле, вот лично для меня балканские события был такой поворотный пункт в понимании того, что у Запада тормозов нету. Дальше. Ну, в общем и целом, я, конечно, не Путин, но я не должен сказать, что я считаю расширение НАТО ошибкой. Я считаю расширение НАТО ошибкой, оно во многом... Причем ошибкой двойной. Во-первых, оно, конечно, ну, разбудило этого зверя. То есть, возможно, он бы там проспал сезон в своей берлоге, а тут разбудило. А во-вторых, ну, жизнь же показала, что в общем и целом мы сейчас понимаем, что НАТО не защита. То есть, все равно Европе надо строить свою собственную безопасность, свою собственную армию. То есть, вот этот институт НАТО, он такой подвисший в воздухе. То есть до сих пор нет ответа на вопрос, что будет, если Россия сейчас вторгнется в какую-нибудь там НАТОвскую область. Вот, понимаете, этой уверенности стопроцентной, что вот эта пресловутая статья будет задействована, и все как один и как одно встанут, а ее на самом-то деле ни у кого нет. То есть, ну, нужно что-то другое. Поэтому это была ошибкой. Я в общем и целом не совсем понимаю мотивации тогда выхода из договора по ПРО, который очень, очень много развязал. То есть, ну, это вопросы, которые для этого не надо быть там суперлибералом. Это вопросы или супернационалистом. Вот вопросы объективные, на них рано или поздно история будет отвечать. Ну, мое мнение состоит в том, что та ситуация, в которой мы находимся, это ситуация жесточайшей войны, это как семейное дело. Понимаете, в конечном счете, когда возникает развод и семейный кризис, то грамотный психолог приходит к тому, что, в общем, в этом виноваты, есть более виноваты, но, в принципе, виноваты все, так исторически. Поэтому я думаю, что оснований для того, чтобы как минимум элита, я не знаю, там о чем думал народ, там, может быть, он был жертвой пропаганды, что элиты чувствовали себя некомфортно эти основания были.
Вы говорите, что самый залайканный вопрос Ольга из Москвы спрашивает, и многие, видимо, тоже не расслышали, вы за кого в Великобритании-то голосуете? То, что не за UKIP, это мы поняли. А за кого?
Ну, вообще, мне более всего близки, конечно, либдемы, хотя у них нет никаких шансов, и я всегда спорю с Борисом, потому что он тоже симпатизирует, но он все время говорит, что есть же тактическое голосование, поэтому, в общем, мне близки либеральные демократы, ну, и по взглядам, и потому что это была единственная более-менее последовательная сила, которая выступала против Брексита, который считаю стратегической переломной ошибкой в истории Великобритании, по крайней мере, нескольких десятилетий. Но в целом, когда невозможно уж совсем голосовать за либдемов, то приходится голосовать за консерваторов, хотя это, как по Михаилу Михайловичу Жванецкому, хотя это и противно иногда.
Как вам новый премьер британский, от себя спрошу. Я вот ловлю себя с ужасом на мысли, что если бы я жил в эти дни в Великобритании, я бы, наверное, был как Денис Катаев с Макроном Эммануэлем. Но вот мне он очень симпатичен. Вот мне кажется, клевый мужик просто.
Ну, понимаете, мне трудно разделить вашу радость. Я гораздо дольше, чем вы, прожил при социализме и коммунизме. Меня пугает тенденция, потому что, по сути, Британия, ну, в тренде здесь, она движется в сторону все больше и большего, ну, скажем так, социализма. И весь мой жизненный опыт предыдущий доказывает, что социализм и нормальное экономическое развитие плохо совместимы. Поэтому у меня есть определенный страх, что попытка государством управлять экономикой и, собственно говоря, пытаться развивать социальные программы при растущем дефиците бюджета, ну, приведет к тому, что Великобритания на долгие годы погрузится в экономический застой. Мне, как жителю этой замечательной страны, которой я благодарен за то, что она на самом деле дала мне возможность приобрести второе дыхание, этого бы, конечно, не хотелось. То есть я скорее настороженно отношусь ко всем такого рода программам, ну, видимо, потому что я немного ушиблен русским коммунизмом.
Ну что ж, Вадим Борисович, подошел к концу наш академический час, как старый добрый, к удовольствию и радости, наверное, наших зрителей, ну и их пора отпускать уже на перемену. Я вам благодарен за эту беседу.
Спасибо большое. Спасибо всем за долготерпение. Мы хотим перемен.
Это правда, друзья. Лайк, подписка, комментарий, не забывайте. Увидимся уже через неделю. Пока.